Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, Ростислав Владимирович Ищенко, обозреватель «МИА России сегодня». У нас в студии, и мы продолжаем с ним беседу о ситуации сейчас на Украине. Вот сегодня мы коснемся будущего, будущей судьбы, экономической, политической, культурной, конечно, куда входит и понятие образования, да, которое сейчас очень широко дискутируется. Начнем с экономики и социальной сферы, которые сопряжены друг с другом. Были такие речи, и, собственно, это отражало бы надежды наших друзей, в кавычках, которые ожидают, что вот в состав России или в какие-то тесные отношения войдут Россия с Донбассом, с Херсонщиной, да, и это будет такой камень на путы, на ногах, значит, российской экономики, надо будет кормить людей там, будет урожай, не будет, неизвестно, восстановить, не восстановить. Ну, сейчас мы слышали заявление Пушилина о том, что восстанавливать Азовсталь не имеет смысла. Он аргументировал это даже не только экономически, а тем, что сами мариупольцы переживали, что он завод огромный, действительно, гигант, ну и, конечно, выбросы и экология от этого лучше не становились. Мариупольцы даже говорят, что мы вот из-за этого наш город нельзя было считать курортным. Если в целом ответить на этот вопрос, как выстраивать экономические отношения, да, с этими освобожденными регионами, действительно ли они станут обузой, тем более, что было высказано руководством Донбасса, уже высказано по мысли, что мы не будем все время ходить как бы в Москву и просить дотации с протянутой рукой. Мы поставим на ноги нашу экономику, да, за это займет какое-то время, но вот никакой обузой и путами мы для экономики России себя представлять не будем. Может быть, говорят, даже наоборот.
При разумном подходе они при дотационности могут быть не обременением, а даже определенным подспорьем. И при этом, как говорил товарищ Сахов, да, кто нам мешает, тот нам поможет. Посмотри на то, что сейчас, собственно, происходит на освобожденных территориях. Практически там Запорожье, Херсонщина ведут речь о прямом вступлении в Россию в качестве областей, и, в общем-то, Кремль это не опровергает, даже наоборот. Судя по действиям, которые предпринимаются, там вот сейчас подписание указа о упрощенном порядке принятия российского гражданства местными уроженцами, это направление всячески поддерживается. При этом на что мы опираемся для того, чтобы завоевать лояльность местного населения? Понятно, что не на там периодически приезжающую гуманитарку, потому что, ну, это выход из положения критического на период смены власти, да? Но, во-первых, для Херсона открылись рынки Крыма, традиционные для него, и более того, по моим сведениям, они уже даже на Кубань туда и дальше везут через, да, через Крымский мост, хотя там вроде бы Кубань сама не бедная, да, в этом плане. Ну, короче говоря, идет такой товарообмен. И, соответственно, они получили возможность зарабатывать на своих традиционных рынках там и так далее. Дальше там просто навели порядок. Ну, то есть, если последние, кстати, годы они жили в банде, потому что это государством назвать нельзя, любой вооруженный человек устанавливает свои порядки в пределах досягаемости, то сейчас там навели порядок, и они начали чувствовать прелесть этого порядка. Так сказать, негативные стороны вроде того, что надо платить налоги, их еще не достали, а хорошие уже почувствовали. Дальше они имели возможность сравнить судьбу, допустим, Мариуполя и судьбу Херсона. Херсон заняли быстро и без проблем, значит, ну и все в порядке. Флаги сменились, а все, в принципе, работает, да, там особых потрясений нету. Мариуполь сравняли с землей, фактически, потому что там шло упорное сопротивление, в жилых кварталах прикрывались населением там и так далее, но и вариантов не было. Все стреляли друг в друга, и кто разрушил конкретный дом, значит, уже никто не установит. Это же видят и в других регионах Украины. И если сейчас это еще так на так, да, идет баланс, причем до последнего момента большая часть граждан Украины была уверена, что они в этой войне они победят. Вот еще чуть-чуть, и уже победят. Сейчас у них начинает меняться позиция в связи с рассыпанием Донбасского фронта. Сейчас еще, если сравнивать, кстати, Украину, которая подконтрольна Киеву, и Украину, которая подконтрольна России, разница пока небольшая. Она заметна, но она пока небольшая. Оказывает влияние на мозги населения, но не решающее. Но наши же дорогие друзья и партнеры вывозят с Украины весь хлеб. Как они говорят, освобождают место для нового урожая. Но нового-то урожая не будет.
Сеять-то что?
Идет война, да? Большая часть рабочих рук или убежала за границу, или находится на фронте. Области, эти самые хлебородные, или заняты Россией, или являются регионом боевых действий. И будут в ближайшее время заняты Россией. ГСМ нету, удобрений нету, запчастей частей нету. Более того, еще и сейчас в центральных областях Украины начинают пересевать озимые многие хозяйства, не все, но многие, из-за климатических условий. Мы просто не взошли. Или взошли, но плохо. Даже по оптимистичным украинским оценкам, а на Украине всегда все оценивают оптимистично, Украина в текущем году соберет на 40% меньше урожай, чем собрала в прошлом. Это огромное падение для сельского хозяйства. Но она не соберет на 40% меньше. Это они просто, исходя из нынешнего положения, просто они отняли урожай, собранный там в Херсонской области, в Запорожской области, в районах Харьковской области, подконтрольных России, и в районах ДНР, ЛНР, которые Россия сейчас заняла. Они от урожая механически отняли, и получилось, что остальные 60% не соберут. Они их не соберут, они их даже не посеют. А то, что посеют, все равно не уберут. То есть, если они соберут 20 или 30% от урожая прошлого года, это будет очень хорошо. А это голод на Украине. А это уже значительно более существенное сравнение. Это влияет и на армию, которая воюет на фронте. Потому что, когда тебе из дома не пишут, как писали в 1917 году, что мы тут голодаем, пока вы там воюете. Потому что письмо, оно долго идет. А когда тебе звонят каждый день и рассказывают, то на тебя это очень серьезно воздействует. И ты думаешь, а зачем тогда воевать? Если вот там вот не воюют, и все у них хорошо, там же в Херсоне, да? А здесь воюют, и все плохо. Может, проще сдаться?
И в Крыму все хорошо.
Да. Может, проще сдаться, чтобы все было хорошо. То есть на армию, тем более на армию уже не мотивированную. Мотивированная кадровая армия, которая была склонна воевать до последнего, она уже наполовину выбита. А армию призывную, которую насильственно мобилизовали и погнали умирать, это действует очень сильно. Но это действует и на население, потому что мы здесь голодаем, а они там едят. Они же такие же, как мы. Значит, линия фронта прошла, да? В этом селе плохо, а через линию фронта уже хорошо. Так мы же вчера друг другу в гости ходили.
Да.
У них же хуже было, а сейчас у них лучше. А почему? А меня за что? Это тоже, кстати, действует на укрепление, кстати, лояльности к еще не пришедшей России. Вот, безусловно, это лояльность временная, да? Она, кстати...
Но она должна быть подкреплена.
Не, ну правильно, ее надо потом закреплять. Причем закреплять ее надо будет долгими годами. Надо будет выращивать новые поколения, которые будут учить историю по другим учебникам, жить в другом обществе там, и так далее. С другим менталитетом это будут поколения. Но вот первоначальная задача зацепиться за что-то фактически сейчас решается. А дальше, понимаешь, если ты только что голодал, если тебе было так плохо, что вопрос стоял о жизни и смерти, а сейчас тебе создали маленькую, но стабильность, то тогда люди начинают вспоминать, что при Сталине цены снижали. Понимаешь, жили-то плохо, жили бедно, да? Квартир не было, жили в полуподвалах, в бараках и так далее. Значит, в рестораны не ходили, они были коммерческие, там много чего не было, да? Но цены снижали, потому что вот стало хорошо, воевать перестали, появилась возможность как-то более-менее, карточки отменили, да, появилась возможность как-то более-менее нормально жить, а тут еще и цены снижают. Так вообще ж прекрасно. Вот точно так же население, значит, территорий, которые занимает сейчас Россия, при разумном подходе, пропагандистском, да, оно точно так же будет реагировать.
Вот о ситуации на территории, которая пока находится под контролем киевского режима. Очень много сообщений о усиленной работе СБУ с населением, еще подконтрольной им. И очень тревожные такие сообщения от населения исходящие. Значит, там началась охота на ведьм под названием «Все прорусское» и... уже подвергаются вот такой чистке, жесткой причем. Не просто те, кто сотрудничает, там, коллаборационисты, как называют, а просто мирные граждане к ним врываются в дома и исключительно обвиняют их облыжно в грехах, значит, поддержки России, просто грабят и увозят людей. Причем люди говорят, это хуже еще, чем если бы, когда приходят спецслужбы, потому что, ну, у них хоть какие-то есть намеки на какую-то юрисдикцию, пусть условную, пусть пунктирную, а здесь людей просто забирают, и они потом не возвращаются в свои дома. Их боятся сейчас больше, чем избушников. Но когда эти два тренда, так сказать, да, встретились, а по сути дела это один тренд, всех, значит, ату, прорусских, которых мы не можем ни в чем обвинить, но так вот подозреваем тебя в этом. Это приобретает массовый характер вот сейчас. Возникает вопрос, как вот будущие отношения складываться будут внутри Украины, между украинскими самими жителями Украины. В какой уже она форме будет существовать? Это другое дело.
Во-первых, ты абсолютно прав, там сошлись два тренда, да, и оба они, кстати, под крышей СБУ. Значит, первое – это давайте мы сейчас будем убивать, ну, в крайнем случае, сажать в тюрьмы пророссийских или подозрительных. Вот, а подозрение там очень просто. Если у тебя в телефоне есть Telegram, ты уже под подозрением.
Презумпция виновности.
Да. Заодно будем их грабить. У кого чего есть, будем заодно грабить. Но потом, вот, ребята ж простые, но умные, они сообразили, что можно же просто грабить. То, что началось, то, что ты говоришь. Я, кстати, тоже получал информацию неоднократно из Киева, из других городов о том, что людей просто забирают просто так. Не потому, что они даже подозрительны, просто потому, что считают, что у них что-то есть. Бьют и пытают до тех пор, пока человек либо не умрет, либо не отдаст. Те, у кого ничего нету, как правило, просто погибают. Их там забивают до смерти, потом выбрасывают где-то там, хоронят в этих самых в общих могилах, да и все. Все это происходит под крышей СБУ. И, безусловно, СБУ могло бы все это в любой момент прекратить. Но я так понимаю, что там уже нацификация и просто бандитизация достигла того уровня, когда они даже не думают о своем завтрашнем дне. Ну, то есть, они не думают о том, что потом, а потом ситуация изменится, и что они будут делать. Они считают, что никуда-нибудь, ну, либо так будет всегда, думают самые глупые, либо мы убежим, да, либо мы убежим, да, куда-нибудь там на Западную Украину, в Польшу, в Америку, и будем там жить на ворованные здесь деньги, и все у нас тоже будет хорошо. Так думают самые умные из них. Понятное дело, что большинство из них никуда не убежит. Большинство из них потом будет мечтать о том, чтобы их поймали и довели до суда. Потому что если их поймают местные жители, то им может быть очень плохо. Как они любят говорить, умирать они будут долго. Потому что суд – это, в конце концов, тюрьма, и даже если пожизненное заключение, которое дают не каждому, то можно рассчитывать, что когда-нибудь будет амнистия. Это так, 10-15 лет, ну, что там, отсидел, да вышел, даже если весь срок. Значит, в конце концов, искупил вину, вернулся в мирную жизнь. Поэтому-то они еще будут мечтать о том, чтобы их поймали и судили. Многие из них. Но сейчас они чувствуют себя на коне. Это обычная ситуация с всплывшими на поверхность маргиналами. Они не могут адекватно оценить ни настоящее, ни будущее. Зато они понимают, что сейчас у них в руках сила. Вот раньше они были никем, и сейчас хотя бы на мгновение стали всем. Надо насладиться мгновением.
Человек с ружьем. Ну, вообще говоря, ты хорошо сейчас сказал насчет бандитизации Украины. То есть, к тому, о чем мы говорили, накладывается такая махновщина, да? Ну,
да.
Всякое сравнение исторически хромает, но, по сути, так, потому что нет управления, то оно разваливается не только армия, но и система управления.
Понимаешь, когда
какая-никакая,
но когда мы говорим нацисты, да, мы понимаем, что они прикрываются нацистской идеологией, да, значит, но мы же понимаем и то, что они эту самую нацистскую Библию не читали. Там Mein Kampf из них изучали единицы. Значит, все остальные в лучшем случае умеют хайль орать, и больше ничего. И даже не очень хорошо разбираются в концепциях Адольфа Лоизовича, который, в общем-то, считал их унтерменшами и планировал уничтожить их и таких, как они. Поэтому, на самом деле, это бандиты, прикрывающие свой бандитизм нацистской идеологией. Точно так же, как, допустим, там, тот же самый Махно, да, он прикрывал свой бандитизм анархистской идеологией. А, там, скажем, его соратники, там, вроде атамана Зеленого, да, ну, они вообще никак не прикрывали. Просто говорили, как атаман Грицан Таврический. Я за справедливость. Я и мои хлопцы, мы за справедливость.
Атаман Грицан Таврический, да. Вот мы коснулись темы земли. Это испокон веков считалось богатством Украины. Вот выяснился такой факт, что больше 50% плодороднейших пахотных земель они принадлежат уже не украинцам, а принадлежат зарубежным компаниям, американским, Саудовская Аравия, как оказалось, немного Китай, но главное – западным компаниям, которые, конечно, там высасывают все. И даже просочилась такая очень настораживающая информация, что ряд этих агрохолдингов, тут как бы встретилось две волны, опять же, и землю покупают, и скупают агрохолдинги, то есть базу технологической обработки, семена, удобрения, и разрешено некоторым из них внедрять ГМО, генетически модифицированные продукты, то есть семена в данном случае, что очень опасно, потому что может разрастись его. Это решает плодородие земли на самом деле. Трудно восстановить после нескольких лет. Да, это даст прирост урожая 2, 3, 4, может быть, 5 лет, а потом все будет просто деградировать земля. Как получилось так, что за год практически, ведь вот закон был в прошлом году, я не помню сейчас точно месяц, по-моему, март, когда был принят закон о праве продавать землю, и вот так стремительно это все выросло. И теперь логика того, что Россия должна сделать все, чтобы вывозить зерно, да, оставив голодать Украину. Логика такая, чисто товарно-денежные отношения. Но это же наше, это даже не Украина. Мы же купили, мы же приобрели за копейки, конечно, а хотят обогатиться на миллиарды. Так вот, будущее этих земель каково же будет?
Ну, во-первых, сейчас я не имею ничего против, судя по всему, российское руководство тоже не имеет ничего против того, чтобы кто купил свое зерно, вывез. Потому что, как я уже сказал, чем сильнее будут голодать на Западе, тем внимательнее они будут смотреть на Восток. И в конце концов, вина-то за все это лежит на украинском руководстве и на их западных партнерах. А мы здесь при чем? Действительно, люди купили. Им продали, они купили.
Сами разрешили.
Да. Сами разрешили, сами продали. Еще и требуют от нас, чтобы мы им обеспечили вывоз. Ну, мы им обеспечим вывоз. Пусть вывозят. Что касается земли и того, что на ней растет. Я же уже сказал, что несмотря на то, что регионы, в принципе, долгое время будут оставаться дотационными, потому что там надо восстанавливать все. Коммунальную инфраструктуру, дороги, порты там и так далее. И несмотря на это, они могут приносить и прибыль. Это как раз вся Новороссия, да, это хлебный пояс. А Россия и Украина вместе контролируют около 40% мирового зернового рынка. И не исключено, что будут контролировать больше. То есть, если эти территории окажутся под контролем России, то Россия, по сути дела, оказывается зерновым монополистом. И дальше, как не танцуй, а без российского хлеба никуда не денешься. Учитывая, что в пятерку, а иногда и в тройку, входит Казахстан, основных с этих экспортеров зерна, то и вовсе придется полностью ходить на поклон сюда, в Москву, и по поводу цен, и по поводу объемов и так далее. И таким образом, просто за счет даже ценовой политики на рынке продовольствия, мы видим, что сейчас благодаря нашим американским друзьям цены на продовольствие улетели в небеса и неизвестно, когда снизятся. Можно покрывать издержки и от восстановления этих регионов, и еще что-то даже на этом деле, кстати, зарабатывать. Что касается земли, да, почему она так быстро оказалась всеми раскуплена, да, она была раскуплена уже давно. Просто она находилась формально в аренде там на 49 лет у тех же самых агрохолдингов, у тех же самых их владельцев. Значит, и они, кстати, не хотели принять этого закона, потому что и у них и так все было хорошо, они не хотели, там же за что шла борьба все это долгое время. Они еще что-то доплатят, ну, то есть за легализацию вот этой земли, они заплатят второй раз? Они не хотели, они говорили, все, мы уже все купили, нам ничего не надо. Или все останется, как было. Ну, их заставили немножко раскошелиться, потому что американцы пытались таким образом перевести режим на самофинансирование. Но это было глупо, потому что с этим коррупционным режимом, значит, ты его на самофинансирование никак не переведешь. Они просто легализовали. То есть то, что у них было якобы в аренде, они перевели теперь в собственность. А это можно сделать относительно быстро, для этого и года-то не надо. Вот. Что касается хищнического использования, я напомню, когда-то у России было масса соглашений о разделе продукции, на основании которых ее нефтяные, газовые и прочие месторождения грабились подчистую. Нет, Путин этот вопрос решил за 2 года. С кем договорились, с теми договорились, работают как порядочные люди. С кем не договорились, они ушли отсюда по собственной воле, продали акции и ушли.
Если можно, сейчас мы небольшой блиц проведем, я вопросы слушателей задам, если можно, короткий ответ, потому что у нас не так много времени. Слушатель ссылается на китайскую газету Global Times, вот я цитирую, «НАТО как организация развалится в ближайшее время». Не слишком ли смелое утверждение, как считаете? Ну,
тенденция есть, то есть процесс начался. Сумеет его остановить или не сумеет? Скорее всего, нет. Что такое ближайшее время? 10 лет – это ближайшее время с точки зрения исторического процесса.
Ну, для развала такой организации, я думаю, так, да. Это небольшой,
да, небольшой срок, отрезок времени. Да. Да. И даже 20 лет – это ближайшее время. Просто обычно, когда люди такое читают, они ждут, что это произойдет уже завтра. Ну, завтра нет, завтра НАТО не развалится.
Насколько вероятно вариант приема Украины в Евросоюз в ближайшее время? Ну, тоже, видишь, ближайшее время.
Если Украина вступит в Польшу, то да. Значит, это так же, как если Молдавия. Если она вступит в Румынию, то она может быть в ЕС. Значит, но поскольку вся Украина в Польшу не вступит, то в Евросоюз могут быть приняты какие-то части Украины, которые окажутся территориями Польши, Венгрии, там, Румынии и так далее.
В связи с чем связано заявление Венгрии о том, что вводится чрезвычайное положение в этой стране? Чем это вызвано?
Они совершенно откровенно сказали, это связано с экономическим кризисом, с ростом цен на энергоносители и на продовольствие. И, соответственно, с трудностями для венгерской экономики.
А Польша и позиция, и опасения венгров в части этого положения. Но как такая превентивная мера
Но они говорили...
обращенная в сторону поляков, потому что они же претендовали
и раньше. Они говорили давно, венгры, что имели в виду чрезвычайное положение, это не по политическим, не по военным, именно по экономическим вопросам.
Говорили.
Да, потому что ухудшается общая экономическая ситуация. Общая экономическая ситуация действительно ухудшается. И действия поляков этому способствуют, потому что поляки перекрыли Ямал Европа, поляки договорились с украинцами, которые тоже перекрыли треть газового транзита через себя. И, естественно, при этом цены на газ стали опять расти в этом самом ЕС. А Венгрии, как и всем остальным, часть энергоносителей приходится закупать за реальные деньги не по долгосрочным контрактам, а вот сейчас. И, естественно, это по ним бьет. Плюс продовольственный рост цен на продовольственное. Это действительно для маленькой страны, не очень богатой, это очень большая проблема. Это мы сейчас не замечаем всех этих проблем, потому что у нас и с газом, и с нефтью, и с продовольствием все в порядке. А тем, кому приходится завозить хотя бы продовольствие, и у кого лишних денег нету, для них это критическая ситуация. Где найти деньги? Где хотя бы кредиты взять?
Вопрос слушателя. В США выделили 40 миллиардов по ленд-лизу на помощь Украине. Однако есть оценки того, что эти деньги до Киева не дойдут, а будут распределены в самой Америке по фирмам, связанным с военно-промышленным комплексом.
Там уже посчитали, что идет около 15%, которые связаны с непосредственно финансируемыми на Украине программами. Все остальное, это традиционно так. То есть, деньги выделяются под конкретные там вооружения, которые необходимо закупить конкретно в Соединенных Штатах. Они же продают свое оружие. Ну, они не будут финансировать закупки, допустим, Украины и вооружений в России, значит, или в Китае. Зачем это? Они выделяют деньги. Деньги остаются в Соединенных Штатах. Оружие приезжает на Украину, Украина остается должна.
Похоже, у России испортились отношения с Израилем, который занял сторону наших противников в украинском кризисе.
Израиль все время маневрирует. У него есть Турция, отношения то портятся, то улучшаются, то ухудшаются. Вот, например, сейчас Израиль запретил всему миру перепродавать оружие, которое используется израильские технологии. Это, естественно, ограничит возможности киевского режима по закупкам вооружений. Значит, в том числе и по закупкам так необходимым им беспилотников там и так далее. Поэтому нельзя сказать, что у России однозначно плохие или однозначно хорошие отношения с Израилем. У России с Израилем никакие отношения, то есть прагматичные. Где есть возможность, дружим, где нет, враждуем.
А не показалось ли тебе, что вот наше сближение с некоторыми арабскими странами вот спровоцировало отчасти вот такой...
Не думаю,
это, похолодание в отношении.
Конечно, не может радовать Израиль, наше сближение с арабскими странами. Но, во-первых, Соединенные Штаты очень сильно сближались с арабскими странами. Это не мешало Израилю с ними дружить. А во-вторых, Израиль вынужден, я бы сказал, искать пути сближения с Россией, потому что Соединенные Штаты слабеют, с Ближнего Востока их вытесняют. Израиль остается один перед огромным массивом арабских стран, причем перед уже армиями не 50-х годов прошлого века, а крупными, научившимися воевать армии, хорошо вооруженными. И перед ним реально возникает опасность быть сброшенным в море. И только Россия, имеющая влияние на арабов и поддерживающая нормальные отношения с Израилем, может за него заступиться. То есть убедить, не слишком сильно его обижать.
Вопрос. Как бы вы охарактеризовали нынешнее положение Германии и Польши? Как будто поляки задирают Берлин, а там не реагируют. По той причине, что нынешнее руководство Германии как-то странно ведет себя в мировых делах, возможно, от того, что к власти пришли не очень опытные люди.
Поляки не первый год задирают Берлин. Поляки все время демонстрировали, что немцы, конечно, лучше русских, но не намного, это еще вопрос. Они не любят ни нас, ни немцев. Вообще никого не любят, кроме себя. Естественно, самое это будет продолжаться. Ну, а немецкое руководство действует в пределах возможного для него лично. Значит, оценивая, кстати, риски, оценивая свои возможности. Меркель, кстати, в отношении Польши была не жестче Шольца. Шольц, конечно, слабее как политик, чем Меркель, но именно на этом направлении Меркель никогда не проявляла особую жесткость. И, кстати, посол Мельник куролесил в Германии еще при Меркель.
Насколько вам представляется вероятным раскол Великобритании с учетом того, что в Шотландии хотят провести референдум о независимости, а в Северной Ирландии новые избранные власти хотят воссоединения с Ирландской республикой, из которой находится на одном острове?
Да, вероятно, Британия исчезнет. Останется Англия там, вместе с Уэльсом, возможно. А возможно, и без Уэльса там тоже нарастают такие сепаратистские тенденции. По крайней мере, Шотландия планирует отделиться и вступить в состав Европейского Союза. Но опять-таки, это сегодня так. Мы не знаем, что будет завтра с Европейским Союзом и как эти перспективы будут оценивать шотландцы.
Какая судьба, по-вашему, ждет прибалтийские страны, охваченные сегодня бешеной русофобией?
Незавидная. Я не думаю, что у них есть перспектива сохранения своей государственной независимости. Ну, просто потому, что они привели себя в такое состояние, когда самостоятельно они жить не могут, а их бывшие спонсоры их уже не могут и не хотят содержать. Ну и России они не нужны, потому что это постоянный источник русофобии и провокаций на ее границах.
Если говорить о попытках такой глобальной изоляции в России, и на этом фоне, тем не менее, вот слушатели обращают внимание, что даже вот многие страны Африки просят о помощи, поддержке Россию. Посетовал Байден на то, что не удается оттолкнуть друг от друга и разрушить сотрудничество, которое уже не десятилетиями, веками, наверное, налажилось с Индией и Россией. Но, тем не менее, попытки эти продолжаются. Вот как бы ты прокомментировал ситуацию с попытками изоляции России?
Ну, пока что, чем больше попытки изоляции России, тем ближе мы к изоляции Соединенных Штатов. Ну, то есть, они уже добились того, что весь мир, да, весь цивилизованный мир, теперь это англосаксы плюс Европа, ну и плюс Япония. Они добиваются того, что скоро весь цивилизованный мир, это будут Соединенные Штаты, Мексика и Канада. А там, глядишь, и эти последние отвалятся.
Какой ресурс, резерв, может быть, такой стратегический для России в нынешней ситуации представляет страны Латинской Америки?
Это для нас весь мир представляет самый резерв, да? Потому что мы живем по принципу, кто не против нас, тот с нами. И стараемся находить союзников, да, находить с ними общие точки соприкосновения. И вот даже с Турцией, да? Стараемся выстраивать отношения на базе общего, а не на базе различий. Американцы всех пытались подавлять и так и не оставили эту привычку. И когда они ослабели, ну, им вначале начинают плевать в спину, потом бросать в них камни, а там уже и лопаты несут для того, чтобы закопать. И скоро еще не исключаю, что России придется защищать Соединенные Штаты от всего мира, так же, как она сейчас вынуждена будет защищать Израиль от арабов.
Читают, надо сказать, твои статьи. Я не читал, но вот цитирую из вопроса слушателя. Вы недавно написали в своей статье, то есть ты в своей статье, очень сильные слова. Цитата. «Запад потому и не может победить Россию, что его глобальная система выстроена по принципу банды. И чтобы Запад не создавал государство, военный или экономический союз, вновь получается банда». Не могли бы вы развернуть этот тезис?
Как Запад работает по принципу «мы для начала ограбим, а потом обоснуем грабеж». Но нельзя грабить одно и то же село бесконечно. Там либо возьмутся за оружие и накостыляют, либо просто все вымрут. А потом тогда уже ты умрешь, потому что закончится твоя кормушка. Поэтому банда не может существовать. Она может быть даже сильнее определенного государства, но она не может существовать долго. Она уничтожает и потом самоуничтожается. Я поэтому всегда говорил, что даже если предположить гипотетически, что Соединенные Штаты в этой схватке победили Россию и Китай, это им не поможет. Система все равно аннигилирует сама себя. Значит, она не может существовать без пожирания дополнительного ресурса. А этот ресурс заканчивается.
Спасибо. Ростислав Владимирович Ищенко, обозреватель МИА России, сегодня отвечал на мои и ваши вопросы. Всего доброго. Спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.